Николай Кавин. Собираю камни. Первая публикация в газете. Увлечение фотографией мне передалось от тети Любы. Когда я перешел в пятый класс, она мне подарила маленький, скромненький, очень простой в обращении, самый примитивный фотоаппарат «Смена». Щелкать-то я научился быстро, а что делать дальше? Где проявлять пленки, печатать фотографии? Для этого нужна лаборатория. А устроить ее ни у нас дома, ни у крестной было невозможно. Коммунальные квартиры по три семьи, теснота. Кто-то из друзей подсказал, что в районном доме пионеров на Лесном проспекте есть фотокружок. Хоть дом пионеров и был довольно далеко, на трамвае ехать около получаса, я все-таки отправился туда и записался. И стал два раза в неделю посещать занятия. Руководителем был немолодой, плотный мужчина с намечающейся лысиной. Имя отчества я его не помню, а вот фамилия осталась в памяти – Милосердов. Он вполне оправдывал свою фамилию. Так интересно организовал работу, что все мы были при деле. Проявляли пленки, печатали фотографии. Не все сразу, конечно, получалось, сколько бумаги мы перепортили. Но существовали мы не только в темной лаборатории при красных фонарях. Часто выходили в свет, снимали все мероприятия в Большом зале Дома пионеров и лучшие фотографии выставляли на стенды. Однажды к нам пришел хороший знакомый нашего руководителя, фотокорреспондент газеты «Вечерний Ленинград» Евгений Иванов. Его снимки можно было увидеть почти в каждом номере газеты. Он рассказал о своей работе, о каких-то забавных случаях в его практике. Когда он уходил, я осмелился подойти к нему и попросить: «Возьмите меня на настоящую фотосъемку». Иванов с удивлением взглянул на меня. Видимо, никто никогда с подобной просьбой к нему не обращался. Подумал несколько мгновений и согласился. Он назвал время и место завтрашней встречи. Это была большая стройка на Охте, недалеко от нынешней станции метро «Новочеркасская». Мы поднимались по голым лестницам на третий-четвертый этаж, где велась кладка кирпича. Фотографировали строителей. Евгений забрался даже на башенный кран, чтобы крупно снять крановщика. Через пару дней его репортаж был опубликован в газете. Я купил несколько экземпляров и хвастался в фотокружке, что я там тоже был. Несколько раз я побывал в Ленздате, в редакции газеты. Крохотной лаборатории Иванова, повернуться негде, наблюдал всю суету выпуска газеты. А однажды фотограф ждал меня с особым нетерпением и очень обрадовался моему приходу. «Слушай, парень, выручай, завтра у меня две съемки в одно время в разных концах города. Что делать, не знаю. Поможешь?» «Конечно!» «Значит так, я поеду на одно очень важное событие, а ты во дворец спорта на хоккей. Снимай как можно больше, потом я отберу лучшие кадры». Вот тебе служебный пропуск. Кончится игра, бегом в Ленздат. Оставишь на вахте конверт с кассетой на мое имя, я предупрежу. Я поздно вечером приеду, проявлю, напечатаю. Завтра покупай газету. Газета появилась в киосках часа в 3-4 дня. С 3 часов я уже караулил у соседнего киоска. Вот подъехала легковая машина, выбросила несколько пачек газет на асфальт и уехала. Я помог затащить их внутрь киоска и с нетерпением ждал, пока киоскер оформит все накладные и распечатает пачки. И с волнением взял в руки свежий, еще пахнувший типографской краской номер газеты. Листаю ее, нахожу на последней странице репортаж о хоккейном матче и фото. Под ним подпись «Фото Евгения Иванова». Какая несправедливость! Ведь это я снимал! Я выступаю по радио. Об этих наших агитпоходах узнали в детской редакции Ленинградского радио и прислали к нам корреспондента. Молодая, видимо, начинающая журналистка записала интервью нашего руководителя, а вот с ребятами у нее ничего не получилось. Те волновались и ничего толкового сказать не могли. К тому же кончилась пленка, а запасной кассеты у журналистки не оказалось. Оставался единственный выход – пригласить кого-нибудь из нас на запись в Дом радио. Руководитель указал на меня. Девушка написала записку, в которой указала адрес, день и время записи. «Только не подведи», — умоляла она меня. «Это не в моих правилах», — гордо ответил я. В назначенный день и час я приехал на улицу Ракова, ныне Итальянская, в дом радио. Вахтер позвонил куда-то и сказал: «Подожди, сейчас за тобой придут». И действительно, вскоре ко мне подошла женщина. Не та, которая к нам приезжала, а другая. И коротко бросила: «Пошли». Мы поднялись на второй этаж и оказались в длинном полутемном коридоре с массивными дверями, над одной из которых светилась табличка «Тихо, идет запись». «Подожди здесь», — сказала женщина, указывая на кожаный массивный диван. «Тебя пригласят». И ушла. Я огляделся и увидел невдалеке от себя сидящего на таком же диване мужчину небольшого роста, который, не обращая на меня никакого внимания, перебирал какие-то листочки и что-то бормотал себе под нос. Вскоре табло погасло, открылась дверь, и в проеме показалась небольшого роста уже немолодая женщина с веселым, даже задорным взглядом. Это была, как я потом узнал, легенда ленинградского радио Мария Григорьевна Петрова. В прошлом театральная актриса травести, она нашла свое призвание на радио. Мало того, что Мария Григорьевна была редактором передачи для детей «Пионерская зорька», она нередко сама садилась к микрофону, великолепно читала не только детские рассказы и стихи, но и литературную классику для взрослой литературно-художественной редакции. Именно поэтому ее знал и любил весь Ленинград. «Коля, заходи!» — произнесла Мария Григорьевна. Я встал и направился в студию. Но неожиданно в дверях столкнулся с тем мужчиной с листочками в руках. Мы недоуменно посмотрели друг на друга. Мария Григорьевна рассмеялась. «Извините, я не сообразила, что у нас сегодня два Коли. Юноша!» — обратилась она ко мне. «Может быть, вы еще немного подождете, и мы сначала запишем Колю старшего?» «Конечно!» — сказал я. «Подожду». Как потом выяснилось, я уступил право первому пойти в студию народному артисту СССР, актеру Большого драматического театра имени Максима Горького Николаю Николаевичу Трофимову. Его голос великолепно ложился на пленку. Он часто записывался на радио, и я слышал его не только в нашей передаче, но и много-много раз в других программах. Голос его был узнаваем. Отвлекусь ненадолго. Уже много лет спустя, когда я сам работал на Радио России и готовил в том числе и театральные программы «Бенефис», мне захотелось сделать передачу и о Николае Николаевиче Трофимове. После одного из спектаклей БДТ, в котором он был занят, я дождался его у служебного входа, подошел, представился и предложил подготовить большую программу на радио. «Замечательно! С удовольствием!» — сразу же согласился Николай Николаевич. «А знаете что? Давайте мы встретимся не в студии, а у меня дома. Посидим, чайку попьем и спокойно поговорим». «Хорошо», — кивнул я, не ожидая такого подарка судьбы. «Если можете, приезжайте в ближайший понедельник. Я выходной, буду весь день дома». «Хорошо», — повторил я. «Тогда записывайте адрес и на всякий случай телефон. Вдруг у вас что изменится. Позвоните, не сочтите за труд». Потом я понял, почему Николай Николаевич пригласил меня к себе домой. На радио, в студии, получился бы формальный разговор, вопрос-ответы, а ему вдруг захотелось исповедаться, проговорить вслух и снова прожить дорогие для него события своей непростой жизни. Ему нужен был благодарный слушатель. К счастью, им оказался я. Это стало для меня, начинающего радиожурналиста, уроком. Я понял, что с человеком надо общаться в неформальной, близкой ему, часто домашней обстановке. И этому принципу я старался следовать всегда. Не приглашать гостя очередной моей программы в студию, где ему будет неуютно, а брать на себя труд отправиться с портативным магнитофоном к нему домой, на работу, за кулисы театра, на выставку. И этот урок мне преподал Николай Трофимов. Но я отвлекся от рассказа о своей первой записи на радио. Она имела любопытное продолжение. Конечно, мне хотелось услышать себя по радио. Я узнал, в какой день прозвучит наша передача, и выяснил, что она выйдет в эфир дважды. Утром для тех, кто учится во вторую смену еще дома, и в 16 часов для тех, кто вернулся из школы домой после первой смены. Я посмотрел расписание, у нас урок физики. С физичкой у меня были хорошие отношения. Подошел к ней. «Давай сделаем так», — говорит она. «Ты приходи пораньше, в начале перемены. Я посажу тебя в лаборантскую, там есть радиоприемник. Я его настрою, и ты будешь слушать свою передачу. А когда начнут представлять тебя, ты подними вот этот рычажок вверх. Понял?» Для чего нужно поднять этот рычажок, я, конечно, не понял, но кивнул. За стеной лаборантской в классе начался урок, а я, прильнув ухом к приемнику, слушал нашу передачу. Вот прозвучало интервью с нашим руководителем, очень короткие реплики моих друзей, и, наконец, Мария Григорьевна Петрова начала представлять меня. «Сегодня у нас в студии...» Я поднял рычажок, как просила учительница. Ничего не изменилось. И слушал свое выступление. Когда наша беседа закончилась, я направился в класс, и на пороге на меня обрушился шквал аплодисментов. Оказывается, этим самым рычажком я включил трансляцию передачи на динамике, стоявшей в классе. И весь класс, прервав урок, слушал мое выступление. Это была минута славы. Я стал героем дня. Разве я мог предположить тогда, что когда-то стану радиожурналистом, и много-много лет моя творческая жизнь будет связана с радио?
Вы слушали передачу по книге Николая Кавина «Собираю камни». Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.